Часть пятая. А поскольку сущность весны — это одиночество, легкая грусть и чувство некоторого разочарования, я полагаю, что очищение переживается значительно острее, если ко всему этому добавить еще и известную долю ностальгии. Когда я дома, мне всегда приходят на память яблони или зеленые лужайки, или цвет моря где-нибудь в далеких краях. И я предаюсь грусти от того, что не могу находиться везде одновременно, и от того, что каждая весна не может стать одной единственной весной, как уста байроновских героинь. Но теперь я, кажется, обрел цельность и сосредоточился на одном вполне определенном предмете, что, очевидно, свидетельствует в мою пользу. Перо Хораса остановилось, а сам он вперил свой взор в страницу, испещренную его почти совершенно неразборчивыми каракулями, а изысканные слова, которые он только что написал, все еще звучали в его мозгу, причудливо и немного грустно. Между тем, как он сам покинул свой письменный стол и комнату, и город, и всю ту грубую, крикливую новую обстановку, в которую забросила его судьба, и его неуемная фантастическая ущербность уже опять беспрепятственно витала в пустынных запредельных далях, соединив там воедино все свои несовместимые элементы. На толстых плетях, увивавших карнизы веранды, уже, наверное, набухают сиреневые бутоны, и он без всякого усилия ясно увидел знакомую лужайку под кедрами, сверкающую белыми и желтыми звездами нарциссов и жонкилий, между которыми в ожидании своей очереди зацвести стоят высокие гладиолусы. Но тело его оставалось недвижимым, и рука с остановившимся пером замерла на испещренном каракулями листе. Бумага лежала на желтой полированной поверхности его нового письменного стола. Стул, на котором он сидел, тоже был новый, как и вся комната с мертвенно-белыми стенами, которые были обшиты панелями под дуб. Целый день в ней палило солнце, неумеряемое никакими шторами. Ранней весною это было даже приятно, как, например, сейчас, когда солнечные лучи вливались в комнату через выходившее на запад окно, освещая письменный стол, на котором цвел белый гиацинт в покрытом глазурью глиняном горшке. Задумчиво глядя в окно на толевую крышу, как губка, впитавшую и излучавшую зной, за которой, прислонясь к кирпичной стене, стояла кучка усыпанных жалкими цветами айлантов, Хорас со страхом думал о ясных летних днях, когда солнце будет раскалять крышу прямо у него над головой, и вспоминал темный затхлый кабинет в своем доме, где всегда тянуло ветерком, где сомкнутыми рядами стояли нетронутые пыльные книги, которые даже в самые знойные дни, казалось, излучали прохладу и покой. И, думая обо всем этом, он снова отвлекся от той вульгарной новой обстановки, в которой пребывало его тело. Перо опять задвигалось по бумаге. Быть может, для множества людей, которые ютятся в темных норах, как кроты, или живут, как совы, не нуждаясь даже в пламени свечи, сила духа в конечном счете всего лишь жалкая имитация чего-то действительно ценного, но не для тех, кто носит мир в себе, подобно пламени свечи, несущему свет. Я всегда был во власти слов, но мне кажется, что слегка обманув собственную трусость, я могу даже придать ей некоторую уверенность. Полагаю, что ты, как всегда, не сможешь прочитать это письмо. И если даже ты его прочтешь, оно тебе ничего не скажет. Но все равно ты выполнишь свое предназначение, о целомудренная дева тишины. Ты была счастливее в своей клетке, правда? — подумал Хорас, читая написанные им слова, в которых он, как обычно, перемывал косточки одной женщины в доме другой. В комнату внезапно ворвался легкий ветерок. Он принес с собой чуть сладковатый запах белой акации. Бумага на столе зашевелилась, Хорас встрепенулся и, как человек, внезапно пробудившийся от сна, посмотрел на часы, сунул их на место и стал быстро писать дальше. «Мы очень довольны, что маленькая Белл с нами, ей здесь нравится. В соседнем доме целая рава белобрысых девчушек с косичками, мал-мала меньше, перед которыми маленькая Белл, по правде говоря, немножко задирает нос. Она им покровительствует, как, впрочем, ей надлежит по праву старшинства. Когда в доме есть дети, все выглядит совершенно иначе. Очень жаль, что они не предусмотрены в квартирах, которые сдаются в наем. Особенно такие, как маленькая Белл, серьезная, лучезарная, как-то удивительно рано и быстро развившаяся. Но ведь ты ее почти не знаешь. Мы оба очень довольны, что она с нами. Я думаю, что Гарри...» Перо остановилось, и, не выпуская его из поднятой руки в поисках слов, которые так редко от него ускользали, Хорас вдруг совершенно ясно понял, что говорить неправду о других можно, легко и быстро импровизируя, тогда как неправда, сказанная о самом себе, требует и осмотрительности, и тщательного выбора выражений. Потом он снова посмотрел на часы, вычеркнул последнюю фразу, добавил: «Белл шлет тебе привет, о безмятежная!» Промокнул письмо, сложил его, быстро сунул в конверт, надписал адрес, наклеил марку, встал и взял шляпу. «Если побежать бегом, можно еще успеть к четырехчасовому». В январе мисс Дженни получила от Байерда открытку из Тампико. Месяц спустя пришла телеграмма из Мексики с просьбой выслать ему туда денег. И это было последним признаком, что он собирается провести в каком-либо месте столько времени, сколько нужно для получения вестей из дому. Хотя иногда в присущей ему мрачной и грубой манере он яркими олиповатыми открытками извещал их о том, где побывал. В апреле получилась открытка из Рио. Затем последовал долгий промежуток, в течение которого можно было подумать, что он окончательно исчез. Мисс Дженни с Нарциссой спокойно провели это время дома, сосредоточив все свои помыслы на будущем младенце, коего мисс Дженни уже заранее окрестила Джоном. Мисс Дженни считала, что старый Байерд насмеялся над ними, что он изменил своим предкам и романтическому ореолу фамильного рока, скончавшись, как она выразилась, по сути дела, шиворот на выворот. И так как из-за этого он впал у нее в немилость, а молодой Байерд был где-то между небом и землей, она стала все чаще и чаще говорить о Джоне. Вскоре после смерти старого Байерда, внезапно охваченная желанием рыться во всевозможной рухляди, она называла это зимней уборкой, она нашла среди реликвий матери близнецов миниатюрный портрет Джона, сделанный одним нью-орлеанским художником, когда мальчикам было 8 лет. Мисс Дженни вспомнила, что в то время были сделаны портреты обоих братьев. Ей казалось, что после смерти их матери она спрятала их вместе. Однако второй портрет так и не нашелся. Поэтому она предоставила Саймону приводить в порядок учиненный ею разгром, а сама понесла портрет вниз в кабинет, где сидела нарцисса, и обе принялись его рассматривать. Даже в этом раннем возрасте волосы у него были густого рыжевато-коричневого оттенка, и притом довольно длинные. Я помню тот день, когда они первый раз вернулись домой из школы. Оба в крови, как дикие кабаны, после драки с мальчиками, которые сказали, что они похожи на девчонок. Мать умыла их, приласкала, но им было не до нее. Они хвастались своими подвигами перед Байердом и Саймоном. «Вы бы только на них поглядели», — твердил Джонни. Байерд, конечно, рассвирепел и сказал, что это позор выпускать мальчишку на улицу с длинными локонами, и, наконец, заставил бедную женщину согласиться, чтобы Саймон их остриг. И знаешь что? Ни тот, ни другой не позволили даже притронуться к своим волосам. Кажется, в школе осталось еще несколько мальчишек, которых они не успели отколотить. Между тем они решили заставить всю школу признать, что если им нравится, они могут носить волосы хоть до пят. И наверняка им это удалось, потому что после нескольких кровавых побоищ они в один прекрасный день вернулись, наконец, домой без свежих ран. И тогда разрешили Саймону остричь им волосы. А их мать сидела в гостиной за роялем и плакала. И это было в последний раз. В здешней школе они больше не дрались. А почему они дрались, когда уехали отсюда в колледж, я не знаю. Но причина у них всегда находилась. Поэтому, в конце концов, нам пришлось их разлучить. И из Виргинии, где учились оба, перевести Джонни в Принстон. Тогда они начали играть в кости или еще в какую-то азартную игру. Наверняка только для того, чтобы посмотреть, которого из них исключат раньше. И когда Джонни проигрывал, примерно раз в месяц встречались в Нью-Йорке. Я нашла у Байерда в столе письма, которые начальник нью-йоркской полиции писал профессорам Принстонского и Виргинского университетов с просьбой не пускать их больше в Нью-Йорк. Эти письма профессора прислали нам. А однажды Байерду пришлось за какие-то их проделки уплатить $1500, не то какому-то полицейскому, не то официанту, я даже толком не знаю. Мисс Дженни продолжала говорить, но нарцисса ее не слушала. Она рассматривала лицо, изображенное на миниатюре. Лицо, смотревшее на нее, было лицом ребенка и в то же время лицом Байерда, но в нем уже угадывалось не мрачное высокомерие, так хорошо ей знакомое по лицу мужа, а нечто глубоко искреннее, непосредственное, нечто теплое, открытое и благородное. И когда нарцисса сидела, держа в руке маленький овальный медальон, с которого на нее серьезно смотрели безмятежные голубые глаза, а лицо, окаймленное золотистыми кудрями, с гладкой кожей и детским ртом, светилось таким мягким, сердечным и безмятежным сиянием, перед нею с небывалой доселе ясностью раскрылась слепая трагедия человеческой жизни. Нарцисса сидела неподвижно. Мисс Дженни думала, что она просто смотрит на медальон, а между тем она со всей силой вновь пробудившейся в ней душевной стойкости уже вставала на защиту будущего ребенка, который был у нее под сердцем. Казалось, она уже различала смутные очертания Рока, который притаился где-то рядом в ожидании своего часа. Рока, который она сама же на себя навлекла. «Нет, нет!» Со страстным протестом шептала нарцисса, обволакивая своего ребенка той силой, которая волнами с каждым днем поднималась в ее душе и теле. И расставляя на своих крепостных стенах солдат невидимого гарнизона, она даже радовалась, что мисс Дженни показала ей этот портрет. По крайней мере, ее вовремя предостерегли, и она может теперь во всеоружии встретить врага. Мисс Дженни, между тем, продолжала называть будущего ребенка Джонни и вспоминать разные забавные случаи из детства того другого Джона, пока нарцисса, наконец, поняла, что она их путает, и с ужасом обнаружила, что мисс Дженни стареет, и что, в конце концов, даже ее неукротимое старое сердце начало понемногу сдавать. Открытие это ее ужаснуло. Старческая дряхлость никак не ассоциировалась для нее с мисс Дженни, сухопарой, стройной, подвижной, непреклонной и доброй мисс Дженни, распоряжавшейся в доме, который никогда ей не принадлежал, в который ее насильственно пересадили, с корнем вырвав из родной земли в далеком краю, где нравы, обычаи и даже самый климат так резко отличались от здешних, в доме, в котором она поддерживала порядок с неиссякаемой энергией при помощи одного единственного безответственного, как малое дитя, старого негра. И тем не менее она продолжала поддерживать порядок в доме, словно и старый Байерд, и молодой Байерд все еще в нем жили. Но вечерами, когда они обе сидели у огня в кабинете, а время неуклонно двигалось вперед, и в комнату уже опять вливался вечерний воздух, напоенный густым и пряным ароматом белых акаций, пением пересмешников и вечным лукавством вновь народившейся проказницы весны, когда, наконец, даже мисс Дженни признала, что больше незачем растапливать камин, теперь, когда они беседовали, нарцисса стала замечать, что она уже не вспоминает о своем далеком девичестве и о Джебе Стюарте с его алым шарфом и мандолиной на увитом гирляндами гнедом коне, а что ее воспоминания простираются не дальше того времени, когда Байерд и Джон были детьми. Жизнь ее, подходя к концу, устремлена была не в будущее, а в прошлое, словно нить, которую наматывают обратно на катушку. И нарцисса вновь обрела безмятежный покой. Заранее предупрежденной об опасности, она сидела за своей крепостной стеной и слушала мисс Дженни, все больше преклоняясь перед той неукротимой силой духа, которую эта женщина получила в наследство от своих легкомысленных и отчаянных предков-мужчин, очевидно, только для того, чтобы заботливо подвести своего мужа и братьев к их ранней насильственной смерти. Они погибли в одном и том же бессмысленном крушении людских начинаний, когда словно в каком-то кошмаре, не проходящем ни во сне, ни наяву, самые основы ее жизни колебались, а корни были в буквальном смысле слова вырваны из той земли, в которой, уповая на чистоту человеческих побуждений, спали вечным сном ее предки, когда даже сами эти мужчины, несмотря на всю свою дерзкую и надменную беспечность, наверняка дрогнули бы, если бы роль их была лишь пассивной, а в удел им досталось одно ожидание. И нарцисса думала о том, насколько же эта доблесть, никогда не опускавшая клинка пред недоступным для меча врагом, эта безропотная стойкость никем не воспетых и, увы, не оплаканных женщин, насколько же они возвышеннее, чем затмевавший их мишурный и бесплодный блеск мужчин. И вот теперь она стремится сделать и меня одной из этих женщин, стремится сделать из моего ребенка еще одну из тех ракет, которые взмывают в небо и тут же бесследно гаснут в темноте. но она вновь погрузила свою безмятежность, и по мере того, как приближался срок, дни ее все больше и больше сосредоточивались на одном, а голос мисс Дженни превращался всего лишь в звук, утешительный, но в то же время лишенный смысла. Каждую неделю она получала мудреные, утонченно-остроумные письма от Хорреса, но и их она читала с невозмутимой отчужденностью, то есть читала то, что ей удавалось расшифровать. Почерк Хорреса всегда казался ей неразборчивым, но даже и расшифрованное письмо почти ничего ей не говорило. Впрочем, она знала, что он ничего другого и не ожидал. Но вот уже весна окончательно вступила в свои права. Ежегодные весенние пререкания мисс Дженни с Айсомом начались снова и яростно, хотя и вполне безобидно, шли своим чередом под окном у нарциссы. Они достали из погреба луковицы тюльпанов, с помощью нарциссы высадили их в грунт, вскопали все клумбы и, наконец, распеленали розы и пересаженный осенью жасмин. Нарцисса съездила в город и увидела, что на заброшенной лужайке расцвели первые жонкили, совсем как в те дни, когда она с Хорресом еще жила дома. И она послала ему ящик жонкилий, а позднее еще и нарциссов. Но когда зацвели гладиолусы, она уже почти не выходила из дому и только под вечер гуляла с мисс Дженни по цветущему саду, где пели пересмешники и запоздалые дрозды, по длинным засыпающим аллеям, где медленно и неохотно сгущались сумерки. И мисс Дженни все толковала ей о Джоне, путая еще не родившегося младенца с покойником. В начале июня они получили от Байарда письмо с просьбой выслать ему денег в Сан-Франциско, где он, наконец, ухитрился стать жертвой ограбления. Деньги мисс Дженни отправила. «Возвращайся домой!» — телеграфировала она ему тайком от нарциссы. «Ну, теперь-то уж он вернется», — сказала она. «Вот увидишь. Хотя бы для того, чтобы дать нам лишний повод для волнений». Но прошла неделя, а он все не приезжал. И тогда мисс Дженни послала ему телеграмму-письмо. Но когда эту телеграмму передавали, Байерд был в Чикаго, а когда она пришла в Сан-Франциско, он сидел среди саксофонов, накрашенных дам, их пожилых мужей, за столом, который был беспорядочно уставлен грязными бокалами, залит виски, усыпан пеплом от сигарет, в обществе двух мужчин и девицы. Один из мужчин был в форме военного пилота с эмблемой в виде крыльев на груди. Второй, коренастый, с седыми висками и безумными глазами фанатика, был одет в потертый серый костюм. Девица, высокая и стройная, казалось, состояла из одних длинных ног. У нее был вызывающе накрашенный рот, холодные глаза и сверхмодный бальный туалет. В ту минуту, когда двое мужчин подошли и обратились к Байерду, она с плохо скрытой настойчивостью уговаривала его выпить. Сейчас она танцевала с пилотом, то и дело оглядываясь на Байерда, который, не переставая, пил, между тем, как человек в потертом костюме что-то ему втолковывал. «Я его боюсь», — говорила девица. Человек в потертом костюме говорил, с трудом сдерживая возбуждение. Сложив две салфетки в узкие ленты, он пытался что-то наглядно объяснить, и на фоне бессмысленного грохота и завывания барабанов и труб голос его звучал настойчиво и хрипло. Вначале Байерд, пристально глядя на собеседника своим мрачным взглядом, еще кое-как прислушивался. Но теперь он уставился в противоположный конец комнаты и вовсе перестал обращать на него внимание. Возле него стояла бутылка, и он все время пил виски с содовой. Рука у него была еще твердой, но по лицу разлилась смертельная бледность. Он был совершенно пьян, и то и дело, оглядываясь на него, девица твердила своему партнеру: «Говорю вам, что я его боюсь. Господи, когда вы с вашим другом к нам подошли, я уж совсем не знала, что и делать. Обещайте, что вы не уйдете и не оставите меня с ним».
«Это ты-то боишься?» — с издевкой спросил пилот. Однако все же оглянулся и посмотрел на бледное надменное лицо Байерда. «Он же совсем ручной. Тебе ничего не стоит с ним справиться».
«Вы его не знаете», — сказала девица, хватая его за руку и прижимаясь к нему дрожащим телом. Плечо его напряглось, а рука, лежавшая у нее на спине, осторожно опустилась чуть пониже. И хотя они были зажаты в шаркающей ногами толпе танцующих, из-за которой их не было видно, он все же быстро проговорил: «Спокойно, малютка, он смотрит в нашу сторону. 2 года назад я видел, как он выбил парочку зубов австралийскому капитану, который всего-навсего пытался заговорить с его девушкой в одном лондонском кабаке. Они продвигались дальше, пока не очутились на противоположной стороне зала».
«Чего ты боишься? Он же индеец. Сиди тихо, и он тебя не тронет».
«Он парень что надо. Я его давно знаю. И видел его в таких местах, где плохих не бывает, можешь мне поверить».
«Вы не знаете», — повторяла она. «Я...»
Оркестр взревел и умолк. В неожиданно наступившей тишине за ближним столиком резко прозвучал голос человека в потертом костюме. «Мне только удалось заставить одного из этих жалких трусов-пилотов...» Голос его снова потонул в какофонии пьяных выкриков, визгливого женского смеха и скрежета передвигаемых по полу стульев. Но когда они подошли к столику, человек в потертом костюме все еще говорил, сдержанно, но отчаянно жестикулируя, тогда как Байерд, пристально рассматривая что-то в противоположном конце комнаты, беспрерывно пил. Девица схватила пилота за руку.
«Вы должны помочь мне напоить его до потери сознания», — взмолилась она. «Говорю вам, что я боюсь с ним ехать».
«Напоить Сартериса до потери сознания? Еще не родился тот мужчина, который мог бы это сделать, а уж о женщине и говорить нечего. Ступай-ка ты обратно в детский сад, малютка». Однако, убедившись в ее полной искренности, он все-таки спросил: «Послушай, а что он тебе сделал?»
«Не знаю. Он может что угодно сделать. Когда мы ехали сюда, он бросил пустую бутылку в регулировщика. Вы должны...»
«Тихо!» — скомандовал пилот. Человек в потертом костюме умолк и с досадой поднял голову. Байерд все еще не сводил взгляда с противоположного конца комнаты.
«Там зять!» — сказал он, медленно и старательно выговаривая слова. «Не разговаривает с семейством. Зол на нас. Отбили у него жену».
Все обернулись в сторону его взгляда. «Где?» — спросил пилот и подозвал официанта. «Поди сюда, Джек».
«Вон тот с бриллиантовой фарой», — сказал Байерд.
«Храбрый! Но я не могу с ним разговаривать. Вдруг полезет в драку. К тому же с ним подруга». Пилот еще раз посмотрел в ту сторону. «Похож на собственную бабушку», — сказал он, снова подозвал официанта и спросил девицу: «Еще коктейль?» Он взял бутылку, наполнил свой бокал, налил Байерду и повернулся к человеку в потертом костюме. «А ваш бокал где?» Человек в потертом костюме досадливо отмахнулся.
«Смотрите», — сказал он, снова хватаясь за салфетки, — «угол поперечного В увеличивается пропорционально давлению воздуха при увеличении скорости до определенной величины. Понятно? Ну вот,
А я хочу выяснить.
Расскажи это своей прабабушке, приятель, перебил его пилот. Говорят, она 2 года назад купила аэроплан. Эй, официант!
Байер теперь мрачно смотрел на человека в потертом костюме.
Вы ничего не пьете?
Сказала девица, толкая под столом пилота.
«Верно», — подтвердил Байерт.
«Почему ты не хочешь лететь на его катафалке, Монниген?»
«Я?»
— пилот поставил свой бокал на столик. «Черта с два! У меня в будущем месяце отпуск. Выпьем до дна, и дело с концом», — добавил он, снова поднимая бокал.
«Ладно», — согласился Байерт, не дотрагиваясь до своего бокала. Лицо у него опять побледнело и застыло, как металлическая маска.
«Говорю вам, что никакой опасности нет, если только не увеличивать скорость выше определенной цифры, которую я вам назову», — с горячностью продолжал человек в потертом костюме. «Я испытал крылья под нагрузкой, подъемную силу и проверил все цифры, и теперь вам остается только...
Разве вы не хотите с нами выпить?» — настаивала девица.
«Разумеется, хочет», — сказал пилот. «Слушай, ты помнишь ту ночь в Амьене, когда этот верзила-ирландец Комин свистнул свисток начальника военной полиции?»
Человек в потертом костюме сидел за столом и разглаживал лежавшие перед ним салфетки. Потом он снова разразился речью, и в его хриплом голосе звучала безумная напряженность отчаяния. «Я работал день и ночь. Я выпрашивал и брал в долг, и теперь, когда у меня есть машина и государственный инспектор, я не могу устроить испытание из-за того, что вы, жалкие трусы-пилоты, не желаете поднять ее в воздух. Просто шайка бездельников. Сидите на крышах отелей, лакаете виски, и за это получаете летные. И вы еще кичитесь своей храбростью. Мы, мол, заморские авиаторы». «Ничего удивительного, что немцы...»
«Заткнитесь!» Без всякой злобы, спокойным и ровным голосом сказал ему Байерт.
«Вы ничего не пьете?» — заметила девица. «Неужели вам не хочется выпить?» Она подняла его бокал, пригубила и протянула ему.
Байерт обхватил ее руку вместе с бокалом и, не выпуская, стал опять смотреть в противоположный конец комнаты.
«Не зять», — проговорил он.
«Муж жены зятя».
«Нет, муж жены брата жены. Жена была любовницей брата жены. Теперь женился. Толстая баба везет человеку».
«Чего ты там болтаешь?» — спросил его пилот. «Давай-ка лучше выпьем».
Девица отодвинулась от Байерда на расстояние вытянутой руки. Другой рукой она подняла свой бокал и кокетливо улыбнулась ему мимолетной, испуганной улыбкой. Он не выпускал ее руки из своих твердых пальцев и медленно тянул ее к себе.
«Не надо!» — прошептала она, глядя на него широко открытыми глазами. «Пустите!»
Она поставила бокал и второй рукой попыталась разжать его пальцы. Человек в потертом костюме изучал сложные салфетки. Пилот сосредоточенно пил.
«Пустите!»
— снова прошептала девица. Тело ее изогнулось. Она поспешно выбросила вперед руку, чтобы Байерт не стащил ее со стула. И несколько секунд они смотрели друг на друга. Она с немым ужасом. Он холодно и мрачно, застывшим, словно маска, лицом. Потом он выпустил ее руку и оттолкнул назад свой стул.
«Пошли!»
— сказал он человеку в потертом костюме. Вытащив из кармана пачку банкнот, он положил одну на стул возле девицы. «Этого тебе хватит, чтобы добраться до дому». Она терла запястье и молча на него смотрела. Пилот скромно изучал дно своего бокала.
«Ну, пошли же!» — снова сказал Байер человеку в потертом костюме.
Тот встал и последовал за ним.
В маленькой нише сидел Гарри Митчелл. Его столик тоже был уставлен бутылками и бокалами. Он сидел, сгорбившись, с закрытыми глазами, а на его голове, освещенной электрической свечой, блестели розовые капли пота. Женщина, сидевшая с ним рядом, обернулась и отчаянным взглядом посмотрела на Байерда. Возле их столика стоял официант с головой монаха, и, проходя мимо, Байерд заметил, что в галстуке Гарри уже не было бриллианта, услышал их приглушенные сердитые голоса и увидел, что они выхватывают друг у друга из рук какой-то лежащий на столе предмет, скрытый от посторонних глаз за их спинами. Когда он со своим спутником был уже у самых дверей, женщина в ярости разразилась было грязными ругательствами, но ее резкий истерический визг тотчас прервался, словно кто-то зажал ей рот. На следующий день мисс Дженни поехала в город и послала Байерду еще одну телеграмму. Но когда эту телеграмму передавали, он сидел в аэроплане на гудропированной взлетной дорожке государственного аэродрома в Дейтоне. Вокруг аэроплана, как сумасшедший, метался и суетился человек в потертом костюме, а рядом спокойно и безучастно стояла группа армейских пилотов. Машина внешне напоминала обыкновенный биплан, если не считать того, что между крыльями у нее не было стоек, а крылья скреплялись изнутри пружинными распорками. И потому, когда она неподвижно стояла на земле, угол поперечного «В» был отрицательный. Теория состояла в том, что при горизонтальном полете угол поперечного «В» будет сводиться к нулю вследствие увеличения скорости, а на виражах боковое давление автоматически увеличит угол поперечного «В» ради увеличения маневренности. Кабина была сдвинута далеко к хвосту. «Значит, будет видно, как крылья начнут прогибаться», — сухо заметил пилот, который одолжил Байерду свой шлем и очки, сообщив при этом, что они старые. Байерд холодно, без тени юмора, посмотрел на него. «Послушай, Сарторис, — сказал тот, — оставь ты в покое этот ящик. Эти личности каждую неделю привозят сюда какую-нибудь штуку, которая якобы совершит переворот в авиации, какой-нибудь капкан, который отлично летает на бумаге. Уж если командир не дает ему пилота, а ты ведь знаешь, что мы испытываем любой ящик, если только к нему приделан пропеллер, можешь не сомневаться, что эта затея заранее обречена на провал». Однако Байерд взял шлем и очки и направился к ангару. Пилоты последовали за ним, и пока мотор прогревался, с мрачным выражением на обветренных лицах молча стояли вокруг. Когда Байерд влез в кабину и надел очки, летчик, который ему их дал, подошел и положил ему на колени какой-то предмет. «Вот, возьми!» — отрывисто сказал он. Это была женская подвязка. Байерд взял ее и возвратил хозяину. «Она мне не понадобится», — сказал он. «Но все равно спасибо». «Ну что ж, дело твое. Но помни, что если ты дашь ей пойти носом вниз, то у тебя не останется ничего, кроме колес». «Знаю», — отвечал Байерд, — «буду держать нос кверху». Изобретатель подбежал к нему, продолжая что-то объяснять. «Да-да», — нетерпеливо отмахнулся от него Байерд, — «вы мне все это уже говорили. Контакт». Механик запустил пропеллер, и пока машина двигалась к центру поля, изобретатель все еще держался за край кабины и что-то кричал. Скоро ему пришлось спуститься бегом, но он не отставал, по-прежнему продолжая кричать. И тогда Байерд снял руки с кожуха мотора и открыл дроссель. Когда он был уже на краю поля и поворачивал носом к ветру, изобретатель мчался к нему, махая рукой.
Байерт полностью открыл дроссель, машина рванулась вперед, и когда она проходила мимо изобретателя, хвост поднялся высоко кверху, и аэроплан длинными скачками понесся по полю, а когда скачки прекратились, мимо Байерда снова промелькнул изобретатель, который, широко разинув рот, бешено размахивал обеими руками. Крылья закидывались и качались, и Байерд, осторожно маневрируя, набирал высоту. Он понял, что существует определенная точка, за пределами которой его собственная скорость, вероятно, лишит его несущей поверхности. Поднявшись почти на 2000 футов, он стал поворачивать, но при этом обнаружил, что давление на элерон полностью ликвидирует угол поперечного В внутренней плоскости и удваивает угол поперечного В внешней плоскости, и что с военных времен он еще ни разу не попадал в такой сумасшедший занос. Машину не просто занесло, хвост задрался кверху, как у ныряющего кита, а стрелка указателя воздушной скорости соскочила на 30 миль выше мертвой точки, которую назвал ему изобретатель. Аэроплан теперь летел обратно к полю в плоском пике, и Байерд вытянул на себя штурвал управления. Концы крыльев круто прогнулись, и чтобы не дать им окончательно оторваться, он толкнул штурвал от себя. Понимая, что только благодаря скорости пикирования аэроплан не падает на землю, как вывернутый наизнанку зонтик. А скорость все увеличивалась, и он уже пронесся над полем на высоте 1000 футов. Он снова потянул на себя ручку, концы крыльев снова прогнулись, и тогда он толкнул ручку, и, чтобы уменьшить скорость, снова сделал резкий поворот, и его тут же опять бешено занесло. Хвост снова описал дугу и стремительно взмыл вверх. Но на этот раз крылья отвалились, и когда одно из них с размаху пронеслось мимо и с грохотом врезалось в хвост, напрочь отрубив и его, Байерд машинально втянул голову в плечи. В этот день у нарцисса родился ребенок. А на завтра Саймон отвез мисс Дженни в город, высадил ее у телеграфной конторы, легонько и незаметно натянув вожжи, заставил лошадей картинно закусывать удила и вскидывать головы, а сам в необъятном пыльнике и цилиндре каким-то непонятным способом ухитрился, сидя на козлах, изобразить прогуливающегося спесивого щеголя. В таком виде и застал его доктор Пибоди, который в своем измятом альпаковом пальто шел по освещенной июньским солнцем улице с газетой в руках. «Ты похож на лягушку, Саймон», — сказал он. «Где мисс Дженни?» «Да, сэр», — согласился Саймон, — «да, сэр. Они нынче торжествуют и радуются. Маленький хозяин родился». «Да, сэр. Маленький хозяин родился, и теперь опять вернутся старые времена». «Где мисс Дженни?» — нетерпеливо повторил доктор Пибоди. «Она там. Шлет телеграмму этому мальчишке, чтобы он возвращался туда, где ему следует быть». Доктор Пибоди отвернулся, и Саймон, несколько обескураженный его равнодушием перед лицом столь важных событий, с удивлением на него посмотрел. «Ведет себя совсем как белая шваль», — презрительно рассуждал он вслух. «Ну и пускай себе. Теперь мы их всех расшевелим. Да, сэр, опять настает доброе старое время, и это уж точно, как при мистере Джоне, когда полковник был молодым хозяином, и все негры пришли на лужайку перед домом пожелать доброго здоровья миссис и маленькому хозяину». Глядя вслед входившему в контору доктору Пибоди, он сквозь зеркальное окно увидел, как тот подошел к мисс Дженни, которая стояла возле стойки. «Немедленно приезжай домой к своей семье, идиот несчастный, или я велю тебя арестовать», — гласила телеграмма, написанная ее твердым, ясным почерком. «Здесь больше 10 слов», — сказала она телеграфисту, — «но сегодня это не имеет значения. Теперь-то он вернется, уж будьте уверены, а если нет, я отправлю за ним шерифа, и это так же верно, как то, что его зовут Сартерис».
«Да, мэм», — сказал телеграфист. Когда он прочитал эту телеграмму, ему явно стало не по себе. Он поднял голову и хотел было что-то сказать, но мисс Дженни заметила его смущение и быстро повторила текст. «Если хотите, можете выразиться покрепче», — добавила она. «Да, мэм», — снова сказал телеграфист, нырнул, скрылся за своей конторкой, и мисс Дженни с растущим любопытством и нетерпением перегнулась через стойку и, держа в руке серебряный доллар, наблюдала, как он 3 раза подряд в каком-то мучительном смятении пересчитывал слова. «В чем дело, молодой человек?» — сердито спросила она. «Надеюсь, правительство не запрещает упоминать в телеграммах новорожденных младенцев». Телеграфист поднял на нее глаза.
«Да, мэм, все в порядке», — выговорил он наконец.
И она дала ему доллар. И в то самое время, когда он сидел, держа монету в руке, а мисс Дженни с еще большей досадой на него смотрела, доктор Пибоди вошел в контору и взял ее за руку. «Пойдемте отсюда, Дженни», — сказал он.
«Доброе утро», — отозвалась она, оборачиваясь на его голос. «Наконец-то вы явились, Люш. Уже столько лет вы принимаете всех Сартерисов, а теперь вдруг на целый день опоздали. Как только я заставлю этого идиота вернуться домой, снова настанет доброе старое время, как выражается Саймон».
«Да, Саймон мне сказал, идемте, дайте мне получить сдачу». Она опять повернулась к стойке, за которой стоял телеграфист, держа в одной руке телеграмму, а в другой серебряный доллар. «Что такое, молодой человек? Разве доллара мало?»
«Да, мэм», — снова с трудом выговорил он, обратив немой встревоженный взгляд на доктора Пибоди.
Доктор Пибоди неловко протянул руку и забрал у него телеграмму вместе с монетой. «Идемте, Дженни», — повторил он. Секунду мисс Дженни стояла неподвижно. Одетая в черное шелковое платье, в черной шляпке, плотно надвинутой на голову, она смотрела на него своими проницательными старыми глазами, которые видели так много и так ясно. Потом твердым шагом направилась к двери, вышла на улицу, дождалась его и, не дрогнувшей рукой, взяла сложенную газету, которую он ей протянул. «Пилот из Миссисипи», — гласил напечатанный заглавными буквами скромный заголовок. И она тотчас вернула ему газету, достала из-за пояса маленький тонкий носовой платочек и вытерла им пальцы. «Мне незачем это читать», — сказала она. «Они попадают в газеты всегда по одному поводу. Я знаю, что он был где-то, где ему вовсе не следовало быть, и делал что-то, к чему не имел ни малейшего касательства». «Да», — сказал доктор Пибоди. Он подвел ее к коляске, и когда она поднималась на подножку, неуклюже поддержал ее обеими руками. «Не трогайте меня, Люш!» — отрезала она. «Я не калека». Но он поддерживал ее под локоть своей огромной ласковой ручищей, пока она не села, и пока Саймон полотняным пологом укутывал ей колени, с непокрытой головой стоял рядом. «Возьмите», — сказал он, протягивая ей серебряный доллар. Мисс Дженни положила монету в сумочку, щелкнула замком и снова вытерла пальцы носовым платочком. «Ну что же», — сказала она, — и, помолчав, добавила, «слава Богу,
это уже последний. Во всяком случае, на некоторое время. Домой, Саймон». Саймон величественно восседал на козлах, но ввиду столь важных обстоятельств несколько смягчился. «Когда вы приедете поглядеть молодого хозяина, доктор?» «Скоро», — отозвался тот. И Саймон цокнул на лошадей, сдвинул шляпу на бекрень и, небрежно помахивая кнутом, торжественно покатил прочь. Доктор Пибоди остался стоять на улице. Бесформенная туша в потрепанном альпаковом пальто со шляпой в одной руке и со сложной газетой и желтым бланком неотправленной телеграммы в другой. И стоял так до тех пор, покуда стройная спина мисс Дженни и прямые несгибаемые поля ее шляпки не скрылись из виду. Но это был не последний. Неделю спустя, рано утром, в одной из негритянских хижин, в городе нашли Саймона. Неведомая рука каким-то тупым орудием проломила его седую голову. «В чьем доме?» — переспросила мисс Дженни по телефону. «В доме Мелани Гаррис», — ответил голос. «Мелани. Мел». Перед глазами мисс Дженни промелькнуло лицо Белл Митчелл, и она вспомнила молодую мулатку, чья кокетливая наколка, фартук, а также стройные блестящие икры придавали такую пикантность вечеринкам Белл, и которая ушла от нее, чтобы открыть косметический салон. Мисс Дженни поблагодарила голос и повесила трубку. «Старый седой распутник», — сказала она. Отправилась в кабинет Байерда и села. Так вот на что пошли эти церковные деньги, которые он якобы давал в долг. А я-то думала. Стройная, безукоризненно прямая, она сидела на стуле, праздно сложив на коленях руки. «Да, он уж действительно самый последний», — подумала она. Впрочем, нет, он ведь не совсем Сартерис. У него была хоть какая-то тень здравого смысла, тогда как остальные... «Пожалуй, мне пора немножко заболеть», — сказала мисс Дженни, которая не провела ни единого дня в постели с тех пор, как ей исполнилось 40. И именно так она и поступила. Улеглась в постель, подложила под голову множество подушек, надела легкомысленный кружевной чепец и не разрешила звать никаких врачей, кроме доктора Пибоди, который явился с неофициальным визитом и в течение получаса покорно слушал, как больная вымещала на нем свою хандру и рецидив негодования из-за фиаско с мазью. Здесь же она ежедневно совещалась с Айсомом и Элнерой, и в самые неожиданные моменты яростно обрушивалась на Айсома и Кэспи, которые торчали во дворе у нее под окном. Младенец и невозмутимая, увенчанная ярким тюрбаном гора, которая была к нему приставлена, тоже проводили большую часть дня в этой комнате. Здесь же была нарцисса, и все три женщины часами шушукались, совместно предаваясь некой оргии экстатического самоотречения. Между тем, как предмет оного спал, переваривая пищу, просыпался, заново наполнял свой желудок и снова засыпал. «Он, безусловно, Сартерис», — сказала мисс Дженни, «но только усовершенствованного образца. У него нет их безумного взгляда. Я думаю, тут все дело в имени Байерд. Мы хорошо сделали, что назвали его Джонни». «Да», — промолвила нарцисса, с тихой и безмятежной грустью, глядя на спящего сына. И здесь мисс Женя оставалась, пока не истекло ее время. 3 недели. Она назначила дату заранее, еще до того, как легла в постель, и стойко выдержала срок, отказавшись встать даже для того, чтобы присутствовать при крещении. Этот день пришелся на воскресенье.
Был конец июня, и аромат жасмина ровными волнами вливался в окна. Нарциссы, кормилица в еще более ярком, чем обычно, тюрбане, принесли к ней в комнату младенца, выкупанного, надушенного и наряженного в приличествующие церемонии одежды. А потом она услышала, как они уехали в коляске, и в доме опять стало тихо. Занавески мирно колыхались на окнах, и солнечный ветерок вносил в комнату мирные запахи лета и звуки, щебетание птиц, воскресный звон колоколов и голос Элноры, слегка приглушенный по случаю ее недавней тяжелой утраты, но все еще мягкий и звучный. Занятая приготовлением обеда, она двигалась по кухне, напевая грустную бесконечную песню без слов. Но, случайно обернувшись и увидев в дверях мисс Дженни, еще слабую, однако, как всегда, тщательно одетую и прямую, мгновенно оборвала свое пение. «Мисс Дженни, да что же это такое? Ступайте обратно в постель, позвольте, я вам помогу». Но мисс Дженни решительно продвигалась вперед. «Где Айсом?» «Он на конюшне. Ступайте обратно в постель. Я пожалуюсь мисс Нарциссе». «Оставь меня в покое», — заявила мисс Дженни. «Мне надоело сидеть дома. Я еду в город. Позови Айсома». Элнора все еще пыталась возражать, но мисс Дженни твердо стояла на своем. И Элнора подошла к дверям, кликнула Айсома и разразилась множеством зловещих предсказаний. Но тут появился Айсом. «Вот, возьми», — сказала мисс Дженни, вручая ему ключи. «Выведи автомобиль». Айсом удалился, и мисс Дженни медленно последовала за ним. Элнора поплелась было следом, преисполненная мрачной заботливости, но мисс Дженни отправила ее обратно на кухню, перешла через двор и уселась в автомобиль рядом с Айсомом. «Смотри у меня, мальчик, будь осторожен, а не то я сама сяду за руль», — сказала она ему. Когда они добрались до города, на стройных шпилях, поднимавшихся среди деревьев к пухлым летним облакам, лениво звонили колокола. На окраине города мисс Дженни велела Айсому свернуть в заросший травой переулок, и, проехав немного дальше, они вскоре остановились у железных ворот кладбища. «Я хочу посмотреть могилу Саймона», — пояснила она. «В церковь я сегодня не пойду. Я достаточно долго сидела в четырех стенах». От одной этой мысли она слегка оживилась, как мальчишка, сбежавший из школы. Негритянское кладбище располагалось за главным кладбищем, и Айсом повел мисс Дженни на могилу Саймона. Похоронное общество, членом которого был Саймон, позаботилось о его могиле. И теперь, через 3 недели после похорон, холмик все еще был покрыт венками, но цветы осыпались, и с мирно ржавеющих проволочных остовов свисала жалкая кучка поникших стеблей. Элнора или кто-то другой успели побывать здесь до мисс Дженни, и вокруг могилы неровными рядами были натыканы фарфоровые черепки и кусочки разноцветного стекла. «Я думаю, ему тоже надо поставить надгробный камень», — громко сказала мисс Дженни, и, обернувшись, увидела, что обтянутые комбинезоном ноги Айсома лезут на дерево, вокруг которого с сердитыми криками мечутся 2 дрозда. «Айсом!» «Да, мэм!» Айсом послушно соскочил на землю, и птицы выпустили в него последний залп истерической брани. Они вошли на кладбище для белых и теперь проходили между мраморными плитами. На равнодушном камне были высечены хорошо знакомые ей имена и даты. В их мирной суровой простоте кое-где памятники были увенчаны символическими урнами или голубками и окружены аккуратно подстриженным газоном. Свежая зелень резко выделялась на фоне белого мрамора, синего неба с белыми пятнами облаков и черных кедров
из которых доносилось бесконечное монотонное воркование голубей. То тут, то там на бело-зеленом узоре пестрели еще не увядшие яркие цветы. И вот уже среди купы кедров появилась каменная спина Джона Сартериса и его надменно поднятая рука, а за нею круто врезался в долину высокий отвесный обрыв. Могила Байерда тоже представляла собой бесформенную груду увядших цветов, и мисс Дженни велела Айсому собрать их и унести. Каменщики готовились выложить вокруг могилы бордюр. Неподалеку уже лежал прикрытый парусиной надгробный камень. Она подняла парусину и прочитала четкую свежую надпись. «Байерд Сартерис. 16 мая 1893-го. 11 июня 1920-го. Так будет лучше. Просто. Теперь уж нет ни одного Сартериса, который мог бы выдумать что-нибудь витиеватое. Эти Сартерисы даже в земле не могут лежать спокойно, без тщеславия и спеси. Рядом с могилой стоял еще один надгробный камень, точно такой же, если не считать надписи. Но хотя под этой могилой не было праха, в ней тоже безошибочно угадывался стиль Сартерисов, и потому все вместе производило впечатление похвальбы в пустой церкви. Впрочем, здесь чувствовалось и что-то другое. Казалось, будто веселый, бесшабашный дух юноши, который всегда высмеивал завещанные предками угрюмое, напыщенное фанфаронство, даже несмотря на то, что кости его покоились в неведомой могиле далеко за морем, каким-то образом сумел смягчить дерзкие слова, которыми они его напутствовали. Лейтенант Джон Сартерис. Королевский воздушный флот. Убит в бою 5 июля 1918 года. Его вознес я на орлиных крыльях и по небу принес его к себе. Легкий ветерок, словно долгий вздох, прошелестел в кедрах, и ветви печально закачались. Над неподвижными рядами мраморных глыб монотонно ворковали голуби. Айсом воротился и унес еще одну охапку увядших цветов. Надгробие старого Байерда тоже было скромным, ибо он появился на свет слишком поздно для одной войны и слишком рано для другой. И мисс Дженни подумала о том, какую злую шутку сыграло с Байердом провидение, сначала лишив его возможности стать головорезом, а потом отказав ему даже в привилегии быть похороненным людьми, которые могли бы сочинить и ему какой-нибудь панегирик. Разросшиеся кедры почти совсем закрыли могилы его сына Джона и невестки. Солнечный свет проникал к ним только редкими бликами, испещряя выветрившийся камень затейливым пунктирным узором, и надписи можно было разобрать лишь с большим трудом. Но мисс Дженни и так знала, что там написано. Ей было слишком хорошо знакомо всепоглощающее честолюбие, пагубное влияние и пример того, кто всецело поработил их всех и придал этому месту, отведенному, казалось бы, для успокоения усталых людей, претенциозную торжественность, имевшую столько же общего с понятием смерти, сколько переплеты книг со шрифтом, которым они напечатаны. И рядом с ними надгробие их жен, которых они вовлекли в свою дерзновенную орбиту, несмотря на импозантные генеалогические ссылки, казались такими же скромными и незаметными, как песнь дроздов, живущих под гнездом орла. Он стоял на каменном пьедестале в сюртуке с непокрытой головой чуть-чуть выдвинув вперед одну ногу и легонько опершись рукою о каменный пилон. Немного приподняв голову с тем выражением надменной гордости, которое с роковой точностью передавалось из поколения в поколение, он стоял, повернувшись спиной ко всему миру, и его высеченные из камня глаза смотрели на равнину, где проходила построенная им железная дорога, на голубые неизменные холмы вдали и еще дальше на бастионы самой бесконечности. Пьедестал и статуя были покрыты пятнами и щербинками от солнца и дождя, усыпаны иглами кедров, и хотя четкие буквы заросли плесенью, их все еще можно было разобрать. Полковник Джон Сартерес. Конфедерация американских штатов. 1823-1876. Солдат, государственный деятель, гражданин мира. Всю жизнь свою отдав людскому просвещению, он жертвой пал неблагодарности людской. Остановись, сын скорби, вспомни смерть. Эта надпись вызвала смятение среди родственников убийцы, которые заявили формальный протест. Тогда, уступая общественному мнению, старый Байерд все же отомстил. Он приказал стесать строку «Он жертвой пал неблагодарности людской» и ниже добавить «Пал от руки Редлоу 4 сентября 1876 года». Мисс Дженни немного постояла, погрузившись в раздумье, стройная прямая фигура в черном шелковом платье и неизменной черной шляпке. Ветер долгими вздохами шелестел в кедрах, и ровные, как удары пульса, в солнечном воздухе снова и снова раздавались заунывные стенания голубей. Айсом пришел за последней охапкой мертвых цветов и, окидывая взором мраморные дали, на которые уже легли полуденные тени, она заметила стайку ребятишек, чувствуя себя несколько стесненно в ярких воскресных нарядах. Они тихонько резвились среди спокойных мертвецов. Что ж, это был, наконец, последний. Теперь все они собрались на торжественный конклав среди угасших отзвуков их необузданных страстей, среди праха, спокойно разлагающегося под сенью языческих символов их тщеславия и высеченных в долготерпеливом камне жестов. И, вспомнив, как нарцисса однажды говорила о мире без мужчин, она подумала, что не там ли уж находится путь к миру и расположена обитель тишины. Но полной уверенности в этом у нее не было. Айсом вернулся, и когда они двинулись к выходу, мисс Дженни услышала, что ее зовет доктор Пибоди. Он, как всегда, был в неизменных брюках из черного сукна, в лоснящемся альпаковом пальто и в бесформенной панаме. Его сопровождал сын. «Как живешь, мальчик?» — спросила мисс Дженни, протягивая руку молодому Люшу. У него были резкие грубые черты, подстриженные ежиком прямые черные волосы, спокойные карие глаза и большой рот. Однако некрасивое, скуластое, доброе, насмешливое лицо сразу внушало доверие. Он был очень худ, небрежно одет, руки у него были огромные, костлявые, но этими руками он с ловкостью охотника, снимающего шкуру с белки, и с проворством фокусника делал тончайшие хирургические операции. Он жил в Нью-Йорке, где работал в клинике знаменитого хирурга, и раз, а то и два раза в год ехал 36 часов поездом, чтобы провести 20 часов с отцом. Все это время они днем гуляли по городу или разъезжали по окрестностям на старой покосившейся пролетке, а ночью сидели на веранде или у камина и беседовали. Потом снова садился в поезд и через 92 часа после отъезда из Нью-Йорка был уже снова в своей клинике. Ему было 30 лет. Он был единственным сыном женщины, за которой доктор Пибоди 14 лет ухаживал, прежде чем смог на ней жениться. Это было в то время, когда он прописывал лекарства и ампутировал конечности жителям своего округа, объезжая его на пролетке. Часто после года разлуки он отправлялся за 40 миль к ней на свидание, но по дороге его перехватывали с просьбой принять роды или вправить вывихнутый сустав, и ей приходилось еще год довольствоваться наспех нацарапанной запиской. «Значит, ты снова приехал домой?» — спросила мисс Дженни. «Да, мэм, и нашел вас такой же бодрый и прекрасный, как всегда». «У Дженни такой скверный характер, что когда-нибудь он ее высушит, и она просто улетучится», — сказал доктор Пибоди. «Вы же знаете, что я никогда не обращаюсь к вам, если плохо себя чувствую», — отпарировала мисс Дженни и, повернувшись к молодому Люшу, добавила: «А ты, конечно, ринешься назад на первом же поезде?» «Да, мэм, боюсь, что так. Я еще не получил настоящего отпуска». «Но если так будет продолжаться, тебе придется провести его уже в богадельне». «Почему бы вам обоим не приехать пообедать, чтобы он мог взглянуть на мальчика?» «Я бы с удовольствием», — отвечал молодой Люш, «но поскольку у меня нет времени делать все, что я хочу, я попросту решил не делать ничего. К тому же сегодня вечером мы идем ловить рыбу». «Да», — вставил отец, «и резать хорошую рыбу перочинным ножом, чтобы узнать, почему она плавает. Знаете, чем он занимался сегодня утром? Схватил того пса, которого Эйб поранил прошлой зимой, и так быстро разрезал ему лапу и поставил на место все связки и жилы, что не только Эйб, но даже и сам пес не понял, что он собирается делать, и даже залаять не успел. Ты только забыл заглянуть поглубже и посмотреть, есть ли у него душа. Вполне возможно, что она у него как раз и есть», — невозмутимо отозвался молодой Люш. «Доктор Страут производит опыты с электричеством, и он утверждает, что душа — чепуха», — перебила его мисс Дженни. «Дайте ему лучше банку мази Вилла Фолза, пусть отвезет ее своему шефу». «Однако мне пора», — добавила она, посмотрев на солнце. «Если вы не желаете приехать на обед...» «Спасибо, мэм», — отвечал молодой Люш. «Я привез его сюда показать эту вашу коллекцию. Мы не знали, что у нас настолько голодный вид», — заметил его отец. «Как угодно», — ответила мисс Дженни и пошла дальше. А они стояли и смотрели ей вслед, пока ее стройная подтянутая спина не скрылась за кедрами. «И вот теперь появился еще один», — задумчиво сказал молодой Люш. «И этот тоже вырастет и будет держать своих родных в вечном страхе, пока ему, наконец, не удастся сделать то, чего они все от него ожидают. Впрочем, может быть, кровь Бенбоу будет хоть немного его сдерживать. Они ведь тихие люди. Это девушка, это и Хорос тоже. К тому же и воспитывать его будут одни только женщины». «Но кровь Сартерисов в нем тоже есть», — проворчал отец. Когда мисс Дженни вернулась домой, вид у нее был немного усталый, и Нарцисса попеняла ей и уговорила отдохнуть после обеда. Лениво ползущий день навеял на нее сонливость, а когда тени начали уже удлиняться, ее разбудили доносившиеся снизу тихие звуки рояля. «Я проспала целый день», — в ужасе сказала она себе, но все-таки полежала еще немножко. Между тем, как на окнах легонько колыхались занавески, а звуки рояля поднимались в комнату вместе с запахом жасмина из сада и вечерним щебетанием воробьев в тутовых деревьях на заднем дворе. Она встала и, пройдя через холл, заглянула в комнату нарциссы, где спал в колыбели ребенок. Рядом спокойно дремала кормилица. Мисс Дженни на цыпочках вышла, спустилась по лестнице, вошла в гостиную и выдвинула из-за рояля свой стул. Нарцисса перестала играть. «Вы отдохнули?» — спросила она. «Сегодня вам еще не надо было выходить». «Чепуха!» — возразила мисс Дженни. «Мне всегда бывает очень полезно посмотреть, как все эти напыщенные дурни лежат там под своими мраморными эпитафиями. Слава Богу, что никому из них не удалось похоронить меня. Господь Бог, конечно, свое дело знает, но иногда, признаться, сыграй что-нибудь». Нарцисса тихонько коснулась клавиш, и мисс Дженни некоторое время сидела и слушала. Незаметно подкрадывался вечер, и в комнате все больше сгущались тени. За окном крикливо сплетничали стайки воробьев. Ровный, как дыхание, в комнату вливался аромат жасмина, и вскоре мисс Дженни оживилась и заговорила о ребенке. Нарцисса продолжала тихонько играть. Ее белое платье с черной лентой на поясе смутно светилось в полутьме, переливаясь, словно матовый воск. Аромат жасмина волна за волной вливался в окна. Воробьи умолкли. И мисс Дженни, сидя в сумерках, все толковала о Джонни. А нарцисса с увлечением играла, словно вовсе ее не слушая. Потом, не переставая играть и не оборачиваясь, она сказала: «Он вовсе не Джон. Он Дэн Боу, Сартерис».
«Что?»
«Его зовут Дэн Боу, Сартерис», — повторила нарцисса. Мисс Дженни с минуту сидела неподвижно. Из соседней комнаты доносились шаги Элнеры, которая накрывала на стол к ужину.
«Ты думаешь, это поможет?» — спросила мисс Дженни. «Ты думаешь, что кого-нибудь из них можно изменить, дав ему другое имя?»
Музыка все еще мягко звучала в сумерках. Сумерки были населены призраками блистательных и гибельных былых времен. И если они были достаточно блистательными, среди них непременно оказывался один из сартерисов, и тогда они непременно оказывались гибельными. Пешки. Однако игрок и партия, которую он разыгрывает. Впрочем, он ведь должен называть свои пешки какими-то именами. Но, быть может, Сартерис — это и есть сама игра, старомодная игра, разыгранная пешками, которые были сделаны слишком поздно и по старому мертвому шаблону, порядком наскучившему даже самому игроку. Ибо в самом звуке этого имени таится смерть, блистательная обреченность, как в серебристых вымпелах, которые спускают на закате, как в замирающих звуках рога на пути в долину Рансеваль. «Ты думаешь, — повторила мисс Дженни, — что если его зовут Бен Боу, он будет в меньшей степени сартерисом, негодяем и дураком?» Нарцисса продолжала играть, как будто совсем не слушая. Потом она обернулась и, не поднимая рук от клавиш, улыбнулась мисс Дженни. Спокойно, задумчиво, с безмятежной и ласковой отчужденностью. За аккуратно причесанной увядающей головой мисс Дженни недвижно висели коричневые шторы, а за ними, словно тихий сиреневый сон, стояла вечерняя полутьма, хранительница мира и покоя.
Конец книги. Запись произведена Республиканской студией звукозаписи ВОС. Москва, февраль 1975 год. Редактор Челышева, читала Кайгородова.